Глава 5. Бред кошачий и директорский. Ребята стояли в центре столовой и грустно смотрели на пустые полки буфета. «Может, что-нибудь за шкаф завалилось?» — с надеждой спросила Люба. «Еще чуть-чуть, и я съем и сам шкаф», — заявил Мишка. «Хозяин-батюшка, домовой, то есть столовой», — позвала Лёля. «Покажись, будь другом». Столовой возник точно в том же месте, где давеча растаял. Мишка вздрогнул. Люба инстинктивно прикрыла его собой. «Показаться? Покажусь», — хитро ответил ложный завстоловый. «А вот быть другом я еще подумаю». И тут Лёля выкинула фортель, которого от нее никто не ожидал. Она медленно, с чувством поклонилась столовому в ноги, да так и застыла в этой неудобной позе. Тот расчувствовался. «Ладно, ладно», — сказал он. «Чего ты в самом деле? Поднимайся, девица». Хоть Лёле было и тяжело, она ответила. «Прошу тебя, хозяин, накорми, напои, не дай пропасть». Столовой в окончательном смущении спрыгнул со стола и помог Лёле распрямиться. «Вот молодежь», — пробормотал он. «С уважением, а еще ругают вас». «Вы погодите, я сейчас». И он бросился к буфету, который вдруг оказался заполненным снедью так, что дверцы с трудом выдерживали ее напор. И тут подходит Перун к Велесу, и как шарахнет ему по башке, вещал Васька, величаво вышагивая на цепи. А Велес такой удивляется. Тут цепь наконец кончилась, натянулась и слегка придушила кота. Васька откашлялся, потом вылизался и осведомился у Маши. «Это я сейчас налево ходил?» Маша устало кивнула. Она уже в сотый раз отвечала на этот вопрос. «Значит, — объявил Васька, — теперь направо пойду». Он развернулся и той же торжественной поступью двинулся к дубу. Все заранее сморщились и прикрыли уши. «Ой, ты го-еси!» завопил кот на протяжный мотив, который никак не гармонировал с его прогулочным шагом. Антоха сердито покосился на Машу, как будто это она лично заставила великого русского поэта написать «Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит». Маша вздохнула. «Не еси меня!» добавил громкости кот. «Твоего кота!» Люба укоризненно покачала головой. Мишка сжал кулаки и сделал шаг к немузыкальному животному. Лёля его придержала. Она единственная из всех внимательно прислушивалась к тому бреду, который нес кот последние полчаса. Ну и Маша еще прислушивалась по давней привычке закоренелой зубрилки. Тем временем кот затянул полную абракадабру. «У тебя мокош, уродница рож!» Антон понял, что больше этого не выдержит. «Каф!» Рявкнул он неожиданно для всех и для себя в первую очередь. Выступление имело успех. Маша икнула. Мишка закашлялся. Лёля и Люба с удивлением повернулись к Антохе. А самое главное, кот прервался на полуноте. Только Севка не среагировал. Он все-таки умудрился упереть из кабинета физики недоразделанную железяку, разобрал окончательно и теперь собирал, судя по всему, что-то совсем другое. «Уважаемый кот», — сказал Антон вежливо, но твердо, — «говорите, пожалуйста, по делу». «Я по делу», — заявил кот гордо. «Если бы мы знали, что вы такую пургу гнать начнете, мы бы вас не на цепь посадили, а в клетку». Кот мигнул. «В пустую клетку», — добавил Антон. Кот мигнул. «В абсолютно пустую клетку, безо всякой еды. Звери!» — с удовольствием заключил Васька. «Хотя на цепь вы меня зря сажали. Я и так говорить умею». «А чего ж не признался?» — возмутился Мишка. «Зачем мы за тобой все утро гонялись?» «Ну, — сказал кот, — во-первых, если бы вы меня на цепь не посадили, я бы убежал. И ничего бы вы от меня не услышали. Во-вторых, есть цепь, есть система. Теперь я точно понимаю, когда нужно песню завести, а когда сказку говорить. Ну, а в-третьих...» Васька сел и зажмурился со счастливой улыбкой. Вид у него стал как у кота, который заново переживает очень приятные события своей котовой биографии. «А в-третьих...» «Прикольно побегали!» И снова только вмешательство Лёли избавило Ваську от мучительной смерти в результате удушения цепью и руками Мишки. «Так,
Васька не обратил никакого внимания на Мишку и принялся вертеть головой. «Я что-то сбился. Я должен направо сейчас идти или налево?» «Налево», — торопливо сказала Люба. Кот с сомнением покосился на нее, но пошел налево. «Или вот кикимора», — начал он рассудительно, — «терпеть не может мокош». «А чего? Она ей что, в суп плевала?» «Нет, не плевала». Антоха дернул за рукав Лёлю. «Слушай», — сказал он, — «толку с этого кота никакого. Давай ты по кабинетам походишь, с этими кабинетными пообщаешься. Может, они что-нибудь более толковое подскажут». Лёля лукаво прищурилась, причем на секунду показалось, что глаза у нее точно такие же, как у Васьки, желтые и горящие изнутри. «А сам чего не поговоришь? У тебя лучше получается», — признался Антон. «Ты им стишки какие-то бормочешь, они тебя слушают». «Но ты же договорился с Зальным?» В глазу Лёли снова сверкнула искорка. Антоха сжал губы. «Но почему эта нахалка все время спорит? Он уже собирался развернуться и гордо отправиться на переговоры с кабинетными в одиночку, но искры в Лёлиных глазах вдруг пропали», и она сказала почти жалобно. «Я бы пошла, но кот, он же говорит, и говорит, что говорит дело». Тут кот как раз добрался до конца цепи, вскрикнул, потянул ее и развернулся. «Сейчас запоет», — хрипло сказал Мишка. «И я его прибью». Это была не угроза, а просто предупреждение. Кот это понял. Немедленно сел и принялся умываться. Все, кроме увлеченного железякой Севки, выжидательно посмотрели на Антоху. «Значит так», — объявил он. «Я, Лёля и Мишка отправляемся по кабинетам. Остальные ждут здесь». «А если вдруг Васька что-то важное говорит?» — спросила Лёля. «Ну, не может не спорить», — подумал Антон. Но был в Лёлиных словах и резон. «Машка», — приказал Антон, — «берешь бумагу и записываешь все, что кот говорит. Считай, что это учитель. Читает новую тему. А завтра тесты». Маша подобралась и торопливо кивнула острым носиком. Наконец у нее появилась простая и привычная задача. Люба тут же полезла в рюкзак за тетрадкой и ручкой. «Песню записывать?» — поинтересовалась Маша. «Только слова». Маша кивнула. «Интересно», — подумал Антон, — «а если ей ноты приказать записывать, что она делать станет?» Но он тут же отогнал от себя глупые мысли, не до того сейчас. И на место глупых мыслей пришла умная. «А ведь у нас команда получается. Все на своем месте. Все на общую пользу работают». И тут Васька захихикал. «Ой, не могу! Команда! Черно-бело-серая! Да еще с Бером и Древней в придачу! Я сейчас загавкаю!» Антон аж скрипнул зубами. Это вообще жуткое зрелище, хихикающий кот. А уж кот, который хихикает над подслушанными у тебя мыслями. «Пошли!» — скомандовал Антоха и решительно направился в здание школы. Спиной почувствовал, что Лёля с Мишкой двинулись за ним. «Не обижайся!» — примяукала ему Васька сквозь хихиканье. «Совет дам. Ищи запертое!» Открывая дверь в школу, Антон услышал. «Готовы записывать?» «Я помедленнее буду, чтобы ты успевала». Антоха молча шел и дергал каждую дверь. Все они легко открывались, и Антоха шел дальше. «Заперто ищешь?» — спросил Мишка. Антон промолчал. Сказал бы «да», пришлось бы объяснять, почему он решил последовать совету бестолкового кота. Лёля тоже не стала отвечать. У каждого порога она кланялась и бормотала что-то, то ли себе под нос, то ли невидимым хозяевам кабинетов. Иногда, впрочем, хозяева отвечали. «И тебе того же, деточка. Вот спасибо». Или «Заходи, заходи, хорошая, поболтаем». Но Лёля только улыбалась и шла дальше за неутомимым Антоном. Мишка в двери старался не смотреть. Он вообще чувствовал себя в этой экспедиции немного лишним и даже начал подозревать, что Волков просто утащил его подальше от кота. А то еще пара минут, и Мишка этого Ваську превратил бы в боксерскую грушу. Ну, или в футбольный мячик. Словом, в спортивный инвентарь, по которому бьют. Около директорского кабинета Антоха притормозил. Даже для него это было слишком. Вот так запросто вламываться в дверь, от которой любой гимназист норовил отойти подальше. Не то чтобы директор Николай Иванович был таким уж плохим педагогом. Нет, на уроках истории его слушали с неподдельным интересом даже те, кто считал этот предмет мутным и в жизни ненужным. но в гневе он бывал страшен. Не орал, не грозился, не размахивал руками. Наоборот, затихал и принимался пристально смотреть в глаза провинившемуся ученику. Отвести глаза от этого взгляда не было никакой возможности, словно Николай Иванович превращался на время в удава. Хорошо еще, что он, не иначе, как из соображений гуманности, вел историю только в старших классах, с остальными имел дело только в случае крупной провинности. Даже Антоха, который уже раз пять был зван к директору на ковер, точнее, на голый пол, потому что ковров Николай Иванович не любил, даже он задержал дыхание, взявшись за ручку директорского кабинета, но не стал ее открывать. «Слушайте», — сказал он не своим голосом, — «а действительно странно, почему это все двери открыты? Вахтер открыл!» — предположил Мишка, который тоже не спешил узнать, что внутри директорского кабинета творится в эту странную ночь. «Зачем?» — Мишка пожал плечами. «Мол, я версию дал, а дальше вы сами додумываете». «Может, — продолжал Антон, — поэтому и наружная дверь так прочно заперта, что все внутренние открыты. Тогда можно попробовать закрыть? Волков?» — не слишком вежливо перебила его Лёля. «Если боишься, давай я открою». Антоха засопел и повернул ручку. Та легко поддалась. «И это не подходит», — с облегчением сказал Мишка и сделал шаг дальше по коридору. Но Антоха с Лёлей остались стоять у двери. Волков почувствовал, что дверь нужно открыть обязательно. Что-то за ней есть такое важное. А еще он чувствовал, что Лёля его поддерживает, хотя и боится. Трудно сказать, что больше вдохновило Антоху — поддержка Лёли или ее страх. Но он резко открыл дверь. Внутри сидел Николай Иванович. Не уменьшенный домовой кабинетный, а директор в полную величину. «Так», — сказал он с видом питона, который дождался добычи. «Волков, Солнцева и Беркин». Антоха с Мишкой не успели даже толком испугаться, как вдруг заговорила Лёля. «Иду, иду, веду, веду, заведу, запутаю, в молитвы закутаю, глаза отведу, от себя отгоню, любой дорогой пройду и миную беду. Аминь». Прозвучал заговор со скоростью пулеметной очереди, и эффект имел примерно такой же. Николай Иванович рухнул, как подкошенный, и тут же начал сдуваться. Пока мальчишки проморгались, он съежился до размеров обычного кабинетного, метр роста или около того. «Круто!» — сказал Антоха, чтобы хоть что-то сказать. «А настоящего директора так можешь?» «Могу», — просто ответила Лёля. «Если он морочить начнет». «Голову морочить?» — спросил Мишка. «Нет», — просипел поверженный кабинетный, поднимаясь на четвереньки. «Просто морочить, морок наводить. А ты, девка, ловка». Лёля только отмахнулась и стала внимательно осматривать кабинет. «А нет ли у тебя тут чего запертого, хозяин-батюшка?» «Как не быть», — хитро вздохнул кабинетный. «А чего вздыхаешь?» — спросил Антоха, чуя подвох. «Да беда приключилась лютая. Доверили мне охранять сокровища ценности невиданной. Сейф директорский». Кабинетный скорбно вздохнул. «Ну?» — воскликнул Антон. «Сперли?» — спросил Мишка, выглядывая из-за спины Антона. «Хуже!» — шмыгнул носом кабинетный. «Сгорел? Взорвали?» «Нет!» — кабинетный выдержал театральную паузу, шмыгнул носом и сообщил. «Ключ потерял!» «Уф!» — все облегченно вздохнули. «И никакой не уф!» — обиделся кабинетный и заголосил. «Ой, да пришли ночью темную вороги, тьмой несчитанной, откуда ни возьмись! Ой, да обманули, заморочили добра молодца! Ой, да увидя беду неминучую, взял добрый молодец ключ от сейфа, поворотился на все четыре стороны и сказал: «Ой, ты ветер, ветерок, веешь ты на всей земле, помоги ты мне в моем горешке, и ты, вода, водица, течешь ты повсюду, везде бываешь, все знаешь, помоги мне в моем горюшке. И ты, мать земля, ты опора наша, ты жизнь наша, помоги мне в моем горюшке. И ты, огонь горючий страшный, помоги мне, вы, стихии могучие первобытные, спрячьте ключи от врагов». Кабинетный судорожно вздохнул, словно его захватили горестные воспоминания. «Ну?» — не выдержал Антон. «Дальше-то что?» «Но было врагов больше, чем тьма. Была их тьма тьмущая, да были они хитрости необыкновенные, силы невиданной. Короче, отвлекся я на минуточку, и все». «Что все? Где ключ?» «Не знаю». В голосе страдальца послышались несомненные слезы. «Я ж говорю, отвлекся на минуточку, а ключа и нет. Развеяло по белу свету, разнесло по разным уголкам. Теперь только вот кто душой смел, сердцем чист и умом могуч, сможет добыть его. Кабинетный извлек из кармана белоснежный платок и принялся утирать горючие слезы. Слезы были на самом деле горючие, при соприкосновении с платком вспыхивали. «Все, я не могу больше», — сказал Антон. «У меня от этих сказок крыша едет. Кота нам было мало. Ты можешь по-человечески сказать, что с ключом стало?»
«Могу», — согласился кабинетный. «Разломила на четыре части и развеяла на все четыре стороны».
Он горестно посмотрел на обугленный и прожженный во многих местах платок и сунул его в карман. Антон молча сжал кулаки. И тот кабинетный внезапно изменил тон и заговорил по-директорски, а точнее, как директор на уроке.
«А что это ты, Волков, злишься, а?»
«Материал изложен в соответствии с программой. Совсем, понимаешь, расслабились. Все им разжуй, да в рот положи. Что ты, Беркин, хмуро смотришь?»
«Так вроде не в игрушки играем, Николай Свет Иванович», — сказала Лёля.
«В игрушки, Солнцева, только непростые. А что вы думали, в сказку попали? Так тут у нас так. Направо пойдешь, голову с плеч, налево коня потеряешь. Все, урок закончен, все свободны».
И кабинетный, стремительно уменьшаясь в размерах, ушел под стол.
«Что будем делать?» — спросил Мишка. «Пойдем к ребятам», — вздохнула Лёля. «Надо вместе подумать».
«Объявляю всеобщий мозговой штурм», — сообщил Антон после краткого пересказа встречи с маленьким директором. «Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем бред кота». Маша гордо потрясла исписанной тетрадкой, а дремлющий под дубом Васька протестующе пошевелил ухом. «И бред директорского кабинетного».
«Ну, не совсем бред», — заметила Лёля. «Ты можешь меня не перебивать?» — сказал Антон строго.
«Нет», — спокойно ответила Лёля, глядя ему в глаза. «А если уж перебила, то, может, объяснишь, что он имел в виду?»
Лёля пожала плечами.
«Постараюсь. Судя по тому, что Николай Иванович все время повторял про четыре части и четыре стороны, нам нужно найти четыре части ключа, который разметала по школе».
«Ничего себе задачка!» — возмутился Мишка. «Хоть бы подсказки дал».
«Он, наверное, дал», — задумчиво сказала Лёля. «Только мы их понять не можем. Давайте вспомним, что он рассказывал».
«Да муть какую-то блинную нес». — отмахнулся Антон. — Про врагов, огонь, воду.
— О, — сказала Лёля, — это и есть подсказка. Он просил стихии спрятать ключ. Они и спрятали. Стихи четыре — вода, воздух, земля и огонь. Вот они и разорвали ключ на четыре части. Все сходится.
— Отлично, — проворчал Мишка, засунув руки в карманы. — Нам-то что от этого? Типа легче стало искать.
— Так никто и не говорил, что будет легко, — пробормотал Антон.
— Лёля, у тебя есть идеи?
«Честно говоря, мало», — вздохнула Лёля, подперев щеку кулаком. «Но если стихии охраняют каждая свою часть ключа, давайте подумаем, где у нас в школе много, например, воды».
«В бассейне», —
тут же ответила Люба. «Вот я бы начала искать оттуда», — сказала Лёля. «А дальше посмотрим».
«Хорошо», — сказал Антон. «А что у нас с котом?»
Все посмотрели на сопящее животное. Только Севка продолжал что-то подкручивать в механической штуковине, которую прихватил в кабинете физики. Кот не отреагировал. Тогда Антон требовательно повернулся к Маше. Та с готовностью открыла конспект и начала читать. Через пару фраз стало уже непонятно, смеяться или плакать. Это была песнь о храбром коте, который в одиночку шел громить страшного дракона, живущего в подполье. Дракон был хвостатый, громогласно пищал на всю округу и питался исключительно сыром.
«Так, достаточно», — не выдержал Антон. «Ты можешь кратко пересказать суть?»
Машка замотала головой.
«Не могу. Сути нет. Он все время меняет тему».
«Хорошо, но, может, в его историях есть что-то общее? Он же не все время бред несет. Подсказал нам, что нужно запертую дверь искать. Еще неизвестно зачем. Может, лучше не подсказывал бы», — возразил Мишка.
«Он все время поминает Велеса какого-то и мокошь какую-то», — сказал Севка. «Я чего-то про них где-то слушал, но сейчас не могу сообразить, где и что».
Все тяжело задумались. Первой встрепенулась Маша.
«История. Шестой класс. Параграф номер 4», — отрапортовала она. «Языческие верования и обряды. Велес — один из богов языческого многобожия».
Все оценили Машину эрудицию. Даже Севка от своего аппарата на секунду оторвался, чтобы одобрительно хмыкнуть.
«Так», — задумался Антон, — «значит, у нас не просто кот, а древнеславянский кот, да еще и верующий».
«Кот Баюн», — вдруг сообщил Мишка.
Все посмотрели на него с таким искренним недоумением, что он смущенно пояснил. «Это лекарство такое, успокоительное. Мы его нашей кошке даем, когда она орать начинает». «Зачем орать?» — удивилась Любка. И Мишка смутился еще больше. «Ну, — промямлил он, — когда коту хочет. Но это я так. Не знаю, почему вспомнил». Васька во сне заурчал. «А я знаю, я знаю!» Маша так хотела закрепить успех после своего первого выступления, что она начала тянуть руку, как на уроке. «Не баюн, а боян! Не лепулины башит, братья, начати старыми словесы трудных повестей о полку Игореве Игоря Святославовича! Начати же сятой песни по былинам сего времени, а не по замышлению баяню! Баян бо вещи, а щекому хотяше песнь творите!» То растекашется мысью по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы. Вот. Повисла тишина, после которой в театре обычно следуют бурные и продолжительные аплодисменты. Но аплодисментов не последовало. Все таращились на Машу со слегка приоткрытыми ртами. Маша обвела слушателей победным взглядом, в котором читалось: «Ну что, поняли теперь, кто самый умный?» «Ух ты!» Наконец смог проговорить Севка. «Круто! А зачем ты это все знаешь?» Маша немного обиделась. По ее мнению, вопрос должен был быть другим. «А как ты смогла все это выучить?» Но она ответила: «Это я к Олимпиаде по литературе готовилась». «А перевести сможешь?» — продолжал приставать Севка. Маша презрительно хмыкнула, дернула плечиком и выудила из памяти другой отрывок. «Не начать ли нам, братья?» «Стоп, стоп, стоп!» Нахальный Севка, кажется, собрался окончательно достать Машу. «Прошлый раз ты начинала, нелепо. Нелепо ли набяшат братья?» И снова Севка замахал руками. «Вот именно. Получается, что нелепо — это не начать». Маша нахмурилась. Раньше ей не приходило в голову как-то сравнивать два текста, которые она зубрила несколько недель. «Наверное», — неуверенно сказала она. На выручку ей пришел Антоха. «Неважно, а что там было про баяна? Только давай сразу в переводе». Маша приободрилась. «Сейчас. Ведь баян вещий, когда песнь кому сложить хотел, то белкой ускакал по дереву, серым волком по земле, сизым орлом кружил над облаками». Все снова задумались. Кот перевернулся на другой бок, всем своим видом показывая, что не собирается помогать в разгадывании его таинственной сущности. «Ерунда какая-то», — сказал Мишка. «Если наш Васька кот баян, то он должен белкой по дереву скакать и под облаками кружить». Маша сердито пожала плечами. «Слушай», — спросила Лёля, — «а там дальше, в слове о полку Игореве, еще что-нибудь про баяна есть?» Настроение у Маши резко испортилось. «Я не знаю», — буркнула Маша. «Нам, для Олимпиады, нужно было только начало выучить». «Ты, Машка», — укоризненно сказал Севка, — «как интернет. Информации много, а пользы никакой». И вернулся к своим железякам. «Почему никакой?» Антон поднялся и осмотрел свое войско. «Направление задано, надо только текст слова о полку Игорева найти». «В библиотеке!» Маша обрадовалась возможности реабилитироваться. «Там точно есть!» «Тогда так. Антон понял, что пора завязывать с мозговыми штурмами, пора делом заняться. Я, Люба и Мишка идем в бассейн. Попробуем на месте разобраться со стихиями, а Лёля, Маша и Севка в библиотеку». Севка бросил на Машу недовольный взгляд. «А давайте я лучше с вами, чем с этим интернетом». «Нет», — отрезал Антоха, — «ты лучше всех умеешь из этого интернета пользу извлекать».